Алексей Ковтунов. Путь строителя 6. Глава 1. Противовес собака такая никак не хотел сходиться. Хотя нет, на самом деле он сходился, но только в моей голове. А в реальности корзина с булыжниками перевешивала стрелу настолько, что бревно задирало тонкий конец вверх и намертво упиралось в перекладину. Я уже третий раз перекладывал камни, вытаскивая самые тяжелые и заменяя их мелочью, и каждый раз результат получался одинаково неудовлетворительный. Проблема в том, что рычаг длинный, намного длиннее колодезного журавля, потому что колодезному журавлю не надо дотягиваться до второго этажа, а нашему надо, и даже выше. Стрела сидит на козлах из трех бревен, связанных веревкой и подпертых распорками, и вся эта конструкция выглядит примерно так, как выглядела бы табуретка, собранная слепым одноруким плотником в состоянии отравления алкоголем и в условиях морской качки. Но она стоит, не шатается и даже скрипит не слишком угрожающе, что, по моим личным меркам, для данной конструкции считается вполне приемлемым качеством. Длинный конец стрелы уходит вперед и вверх. На нем болтается веревка с крюком из гнутого железного прута, который Борн выковал за полчаса и 3 медика. Собственно, веревка тянется к земле. Крюк улетает вверх, и за эту самую веревку можно притянуть его обратно. Короткий конец нависает над корзиной, набитой камнями. И вот тут начинается арифметика, которая в теории звучит элементарно, а на практике превращается в бесконечный подбор. Суть подъемника проста до неприличия. Груз на коротком плече тянет его вниз, длинное плечо поднимается вместе с полезной нагрузкой, и все это работает ровно до тех пор, пока масса противовеса правильно подобрана. Много камней в корзине, и стрела задирается вверх, мало камней, и она падает вниз, стоит повесить ведро с раствором. Нужен баланс, при котором противовес чуть-чуть перевешивает пустую стрелу, и тогда для подъема груза достаточно просто отпустить веревку, а для спуска — потянуть на себя. Физика первого курса, рычаг Архимеда — ничего сложного. Вот только Архимед работал с точными весами и однородными грузами, а у меня — корзина с булыжниками разного размера и ведро, в которое каждый раз наливает разное количество раствора. Плюс само бревно не идеально ровное, центр тяжести смещен, и это тоже приходится учитывать на глаз, потому что никаких измерительных приборов тут, разумеется, нет.
«Рэй, может, еще один вытащить?»
Уль стоял у корзины и держал в руках увесистый булыжник, ожидая команды. «Положи обратно и возьми вон тот, поменьше, который с краю лежит, плоский такой». Уль послушно поменял камни местами. Я забрался на козлы, ухватился за стрелу обеими руками и покачал. Бревно качнулось, замерло, потом медленно поползло вниз длинным концом. Хорошо, значит, противовес чуть тяжелее, чем надо, но не намного. И если повесить на крюк ведро с раствором, система должна прийти в равновесие. А если ведро полное, стрела опустится, и для подъема достаточно будет слегка надавить на короткое плечо. Один человек справится, и не надо выстраивать живую цепочку с ведрами по лесам. Спрыгнул с козлов и отряхнул руки. «Ладно, попробуем. Повесь пустое ведро на крюк». Уль зацепил ведро, отпустил, и стрела плавно качнулась вверх, подняв ведро на высоту 1,5 человеческих ростов. Не до самого верха, но и подъемник еще не закончен, перекладину можно нарастить. Главное, что принцип работает, и камни в корзине не разлетаются, и веревка не лопается, и козлы стоят ровно. Теперь налей воды, примерно как ведро раствора весит, то есть до краев. Хотя бетон весит раза в 2 больше воды, но и мы до краев бетон плескать не будем. Уль притащил воду из бочки, залил ведро. Стрела дрогнула, длинный конец пошел вниз, ведро опустилось на землю. Надавил на короткий конец, и ведро послушно поехало вверх. Отпустил, и оно замерло на высоте 2-го этажа, покачиваясь на веревке. Не идеально, подрагивает, и стрелу чуть ведет в сторону, потому что бревно кривоватое. Но для стройки сойдет. Вообще, конечно, хорошо бы сделать шарнир, чтобы стрела могла вращаться и подавать груз не только вверх, но и в сторону. но шарнир подразумевает ось, подшипник или хотя бы смазанный деревянный штырь в гнезде, а это уже конструкция посерьезнее, с расходом гвоздей и веревки, которых и без того в обрез. Да и незачем, если честно. Подъемник временный, как леса вокруг башен. Отработает здесь, разберем, перетащим к соседней башне и соберем заново. Потратить на него лишних пару часов и 30 гвоздей ради возможности крутить стрелу вокруг оси было бы глупо. А гвозди и вовсе можно использовать повторно, так что тут только временные затраты. Все, пусть стоит как стоит, неподвижно, носом к башне. Рабочие подцепляют груз внизу, ведро поднимается, наверху его снимают с крюка и несут куда надо. Просто, надежно и без единой детали, которую нельзя было бы заменить палкой или камнем. «Годится!» — кивнул Улю. «Зови мужиков, пусть начинают грузить раствор!» Улю бежал, а я еще раз обошел конструкцию, проверяя узлы и крепления. Веревка одна, и она не новая. Хорк выделил из своих запасов, потому что покупать новую никто не собирался. Веревка в деревне стоит как чугунный мост, и тратить ее на подъемник, который проживет от силы пару недель, здравый смысл не позволяет. Но старая хоргова веревка вполне годится, если не перегружать и не дергать треска. 4 гвоздя ушли на крепление перекладины козлом, еще 2 на фиксаторы стрелы. Думаю, получилось вполне экономно и при этом полезно. Хотя стоит понимать, что передавать руками ведра все равно придется, просто журавль позволит ускорить этот процесс и сэкономить немного сил. В общем, подъемник работал, и я мысленно поставил себе галочку, что еще даже не полдень, а я уже вон какой молодец. Впрочем, я молодцом был и вчера, и позавчера, этого не отнять. Правда, хвалить почему-то приходится самому себя, а от остальных этого не дождешься. А ведь похвалить есть за что. Все-таки за последние дни мы продвинулись изрядно. Первые этажи обеих башен стоят, закопаны и залиты, а на левый уже поднимаются столбы второго. Сделали, как Хорк предложил, стены в кирпич толщиной. Внутри все забито суглинком, пропитанным известковым раствором. Кто-то мог бы подумать, что конструкция хлипкая, тонкая кирпичная скорлупа вокруг земляной начинки, и любой проезжий мастер наверняка покрутил бы пальцем у виска. Но я-то знаю, что внутри. Суглинок здесь жирный, глинистый, и когда смешиваешь его с известью и утрамбовываешь как следует, получается нечто среднее между камнем и бетоном. Не сразу, конечно, реакция идет неделями, но чем дольше стоит, тем тверже становится. Голыми руками не выковыряешь, лопатой замучаешься, разве что киркой, да и то с матюгами. Когда я предложил засыпать не просто землей, а именно суглинком с известью, Хорк даже не отмахнулся. Постоял, подумал, пожевал губу и буркнул «Делай!». Для Хорга это практически овация стоя, и я оценил момент по достоинству, хотя виду, разумеется, не подал, потому что если Хорк заметит, что его одобрение кому-то приятно, он немедленно прекратит одобрять что бы то ни было до конца своих дней. Но сверху уже мы залили армированную плиту, опалубка, арматура из железного дерева, бетон на пуцалановом вяжущем, все как положено. Плита легла ровно, схватилась за сутки и теперь служит полом второго этажа и одновременно крышей для всей этой земляной начинки. Первый этаж теперь не сломает даже боль, и это не фигура речи, а вполне конкретный критерий прочности, который мне однажды озвучил Гундар. «Сделай так, чтобы выдержала удар Больда». И я сделал. Бетонные столбы с арматурой, кирпичная обвязка, грунт внутри и армированное перекрытие сверху. Пусть попробуют. Но строительные успехи меня радовали лишь наполовину. Вторая половина радости, куда более глубокая и непонятная самому себе, пришла оттуда, откуда не ждал. Руны на кирпичах не просто работают, а работают вместе. Каждый кирпич с впечатанным прилепки-накопителем сам по себе ничего особенного не представляет. Крохотный резервуар, способный удерживать каплю основы. Но когда кладешь их в стену, рядами, один к другому, на растворе, пропитанном той же основой, происходит нечто удивительное. Руны собираются в единую сеть, как детали конструктора, которые щелкают друг с другом и образуют целое. Каналы выстраиваются сами, находят оптимальные пути, и мне остается только наблюдать, как энергия перетекает от кирпича к кирпичу, заполняя стену ровным теплым гулом. Ну, только наблюдать это я приукрасил. На самом деле пришлось как-то ночью прокрасться на площадку, дождаться, пока последний караульный отвернется, и проложить соединитель от кирпичной кладки к фундаменту. Прожечь канал между рунной сетью стены и восстановителем на бетонной плите оказалось намного сложнее, чем на горшке. Масштаб другой, расстояния другие. И основы ушло столько, что я потом весь следующий день ходил как выжатая тряпка. И даже Хорг поинтересовался, не заболел я. Впрочем, поинтересовался в своей манере, рявкнув «Чего рожу перекосило?» и на этом успокоился. Зато теперь руна восстановления работает на всю конструкцию. Микротрещины в растворе затягиваются сами, мелкие сколы на кирпичах разглаживаются, и вся башня потихоньку залечивает собственные болячки, как живой организм. Пришлось продублировать восстановитель на перекрытии, но это уже мелочи. Второй раз всегда проще первого. И вот что забавно. При всей этой удивительной магии, при рунах, соединителях и самовосстанавливающихся стенах, куда больше удовольствия мне доставило закапывание первого этажа глинисто-известковой смесью. Обычные мужики с лопатами, обычная земля, обычная работа, всего пара капель основы и результат, который переживет любую магию просто потому, что физику не обманешь. Суглинок с известью никуда не денутся, и никакой практик не сдвинет их с места голыми руками, будь он хоть трижды разрушитель. Видимо, в этом и есть настоящее созидание. Не в рунах и не в основе, а в том, чтобы правильно посчитать, правильно замесить и правильно утрамбовать. Впрочем, разрушение тоже не стоит на месте. За последние дни я научился расщеплять материалы, разжигать огонь в горне, раскалывать бревна одним ударом и разбрызгивать импульсом глину. Полезные навыки, каждый по-своему, но рядом с инженерным расчетом и холодным планированием они кажутся чем-то вроде фокусов. Приятно уметь, но куда приятнее обрушить что-нибудь ненужное не магии, а правильно подпиленной подпоркой и силой тяжести. «Поднимаем!» крикнул работягам, и те отошли от стрелы, а я легонько надавил на короткий конец корзиной. На самом деле не так уж и трудно оказалось рассчитывать массу. Просто надо было сделать это один раз, и потом с этим проблем не будет. Груз примерно одинаковый. Кирпичи и ведра с раствором, порции стандартные, так что подгонять противовес каждый раз не придется. Иногда можно нагрузить поменьше, если поднимать что-нибудь легкое. Иногда докинуть пару камней, если на крюк повесят бочонок с бетоном. Но в целом система отлажена, и жонглировать булыжниками постоянно не понадобится. Первая партия поехала наверх, стрела скрипнула, веревка натянулась, корзина с грузом качнулась и медленно поползла вверх к площадке второго этажа, где уже ждал рект с распростертыми объятиями и разинутым ртом.
«Ну, наконец-то!» — заорал он сверху. «А то я тут стою как дурак, жду, пока вы там внизу определитесь». «Ты и есть дурак!» — донеслось откуда-то из-за лесов, и по голосу это был Хорг. «Принимай молча и не ори, а то свалишься». «Да я равновесие держать могу хоть где угодно!» — возмутился он. «После моего поджопника не удержишь!»
— резонно подметил Хорг, и вопросов у Ректа больше не осталось. Парень заткнулся, принял ведро, вылил в опалубку и отправил обратно вниз. Так, нет, рано похвалил себя. При опускании стрела цепляется за бревно и отклоняется в сторону, да и подъем тоже проходит не как по маслу. В целом система работает, но есть куда приложить руку. Плюс опускать все-таки тяжеловато, стоит еще один камень заменить. Собственно, принялся сразу доводить конструкцию до условного идеала, но в этот момент в проем ворот начали входить люди. Сначала всадники, тяжело сидящие в седлах, в побитых доспехах и с перевязанными руками. За ним понурые пешие с котомками на плечах, молчаливые, серые от пыли и усталости. Потом скрипучие телеги с тощими клячами, которые еле переставляли копыта, и на телегах лежали люди, накрытые серыми тряпками. Одни шевелились, другие нет. Я смотрел на них несколько секунд, не больше. Достаточно, чтобы понять. Беженцы. Откуда-то, где случилось что-то скверное. Достаточно, чтобы заметить среди всадников знакомые лица. Некоторых видел в прошлый приезд Кральда. Достаточно, чтобы разглядеть и самого Кральда верхом, в помятом доспехе, и поймать его взгляд, направленный прямо на меня. Как-то очень уж подозрительно он на меня посмотрел. Не просто мельком, а задержался. И от этого взгляда по спине пробежал легкий холодок. Впрочем, если на каждый косой взгляд отвлекаться, журавля этого сегодня точно не закончу. Стоять и сочувствовать правильно и даже в какой-то степени похвально. Любой нормальный человек бросил бы работу, подошел, предложил помощь, принес воды, нашел место для раненых. И я бы так и поступил, если бы не одно обстоятельство. Помощь этим людям заключается не в ведре воды, не в сочувственном взгляде. Помощь заключается в том, чтобы башни, мимо которых они сейчас проходят, были достроены к тому моменту, когда то, от чего они бежали, доберется сюда. А для этого надо не стоять с открытым ртом, а работать. Колонна потянулась к центру деревни, видимо, к дому старосты, решать вопросы размещения и снабжения. Деревенские тоже начали стекаться туда, собрание намечается. «Эй!» — окликнул одного из работяг, который уже развернулся вслед за остальными и явно собирался присоединиться к зевакам. «А ты куда собрался?»
«Ну так, собрание же!»
— тот обернулся и махнул рукой в сторону толпы.
«Послушать хочу, что там происходит!»
«Тебе какая разница, что там будут обсуждать? У нас задача достроить башни, и твой голос все равно никто не спросит. Так что все остаемся на местах и работаем».
«Будто ничего не произошло?»
Он нахмурился и посмотрел на меня с плохо скрытым возмущением.
«Чтобы ничего не произошло!»
— поправил я, и мужик заткнулся, хотя по лицу видно, что не согласен. «Ну и ладно, пусть не соглашается, лишь бы кирпичи грузил и бетон месил. У нас тут, между прочим, второй этаж сам себя не построит, а я еще сегодня вечером хотел горн ставить». Обычный рабочий горн, не тот кольцевой монстр, который живет в моей голове и растет с каждым днем, обрастая подробностями и деталями, нет. Маленький, на скорую руку, чтобы обжигать партии кирпича быстрее и с меньшими потерями, чем в ямах. Ямы свое дело делают, без них мы бы до сих пор ковырялись на фундаменте, но для серьезных объемов и высокого качества нужен серьезный подход. А вот кольцевой горн, настоящий, размером с дом, это уже следующий шаг. Он пока существует только в мечтах, но с каждым днем картинка становится четче. Кольцевой канал, по которому жар движется непрерывно, загрузочные камеры по окружности, в каждой своя партия кирпича на разной стадии обжига. Пока одна камера остывает, соседняя набирает температуру, и процесс никогда не останавливается. В прошлой жизни такие горны назывались гофманскими и произвели революцию в кирпичном деле, превратив штучное производство в промышленное. Здесь о подобном даже не слышали, и я собираюсь это исправить. Но не сегодня. Сегодня горн попроще, а кольцевой подождет, пока башни не встанут на все свои этажи. Махнул рукой, отгоняя мысли о будущем, и вернулся к настоящему. Стройка шумела, ведра ползли вверх и вниз, Хорк орал на кого-то наверху, Рект огрызался в ответ и тут же умолкал. Работяги внизу молча грузили и разгружали, косясь в сторону деревни, где у дома старосты собиралась толпа. Пусть собираются и обсуждают, а мы будем строить. Работа шла своим чередом, и к полудню первый на сегодня угловой столб второго яруса левой башни был залит и укрыт мокрой рогожей. Бетон схватится к утру, а пока мужики уже возились с опалубкой на последнем столбе, подгоняя щиты и фиксируя распорки. Арматуру связали с нижними ярусами, как полагается. Каждый прут железного дерева входил в гнездо предыдущего и фиксировался прутками, так что каркас получался единым от фундамента до самого верха. Это важно, потому что если столб работает сам по себе, он просто столб. А если связан с перекрытием и фундаментом, то вся конструкция держится вместе, как скелет. Бочка-мешалка каталась без остановки, вернее, с остановками на загрузку и выгрузку, но не более того, и сразу катилась дальше. Ольд, когда увидел, как первая бочка работает на площадке, загорелся и за пару дней собрал еще две из старых ненужных бочонков поменьше. Объемом они уступали оригиналу раза в три, зато управлялись одним человеком, и теперь почти весь раствор замешивался в этих трех бочках,